Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наши передачи. Напомню, работает православный радиоканал «Воскресенье». Сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимает участие Екатерина Пальцева, педагог по основам православной культуры, прихожанка храма на Крови, экскурсовод паломнической службы «Лествица». Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот я сегодня, между прочим, с большим удовольствием с вами встречаюсь, потому что в последнее время мне не доводилось беседовать вот как бы так с людьми, которые могли бы рассказать о своем пути к вере. Вот как-то все это мимо меня проходило, и сейчас я очень рада, что вот вы согласились, и как-то вот очень хотелось бы возобновить вот эти вот передачи, который называется «Мой путь к вере», когда люди свидетельствуют о своем пути. Хотя хочу напомнить о том, что многие стесняются, многие не хотят, многие боятся. И я даже по этому поводу обращалась к священнику, потому что я сетовала и думала, как же можно? Ведь человек все равно должен свидетельствовать о своей вере. На что батюшка сказал? Естественно, об этом нам говорит Святой Евангелие. Обязательно. Человек должен рассказывать о своем пути к вере, потому что это все-таки очень важно для других людей, вот в наше время особенно.
Ну, я очень благодарна вам, что вы меня пригласили, потому что, видите, мы же ежедневно не размышляем в таких категориях, вот как я пришел к вере, каков мой путь. И вот, может быть, благодаря вот вашей передаче, нашей встрече, как-то вот удастся немножечко так проанализировать даже для себя, действительно, как так получилось, да, что Бог спас, что Бог привел вот как-то, да, вот какой-то самой главной встрече, и эта встреча продолжается до сих пор, вот встреча с Богом, действительно, она состоялась как-то незаметно и в то же время ощутимо, и одно только можно сказать, слава Богу. Слава Богу, потому что действительно вот за что так вот подумаешь, да, что в жизни самое дорогое? Все приходящее. Все. Мы ничего не можем сказать, что нам принадлежит. Мы даже не можем сказать, что наши дети – это наши дети. Да? Потому что когда они вырастают, мы начинаем понимать, что и они нам не принадлежат. Да? А вот что действительно остается, это вот такие вот абсолютные ценности, которые ни почему и ни для чего. Да, вера, надежда, любовь, если она есть, да, вот поэтому за что и благодаришь, да? за дар веры, потому что когда смотришь вокруг, вот я, да, смотрю на своих родственников, на своих каких-то знакомых, вот хуже безбожия нет ничего, и вот эти плоды безбожия, они настолько ужасающие, они настолько масштабные, такая безнадега, такой мрак, что думаешь, Господи, слава Богу, что меня не оставил.
Да? Я хочу вспомнить вот какой момент, когда мы вместе учились на теологическом факультете. Как произошло, что вы попали туда?
Ну, вы знаете, так вот, если уж говорить, ну вот с какого-то самого-самого начала, вот так попытаться вспомнить, вообще с чего все началось, вот удивительный момент даже для меня самой. Родители мои были люди неверующими, то есть в нашей семье никакого религиозного воспитания абсолютно не было. Вот. Но я помню из детства, у меня вот есть несколько таких фрагментов в памяти, запечатлелось, как мой дедушка, царство ему небесное, Василий Алексеевич, который прошел войну, он дошел до Берлина, у него есть и за освобождение Праги, за взятие Берлина награды. Вот я помню, как он вставал из-за стола и крестился. Да, и вот в нашем пионерском детстве, значит, в там коммунистической реальности моих родителей, то есть это был такой контраст, причем это никак не объяснялось, это было просто как вот данность, как факт жизни, что вот дедушка так делает. Вот, видимо, вот это как-то, да, легло на подсознание. Но я могу сказать одно, что никогда в моей жизни, даже в раннем детстве, не было вот какой-то мысли, что Бога нет. И наоборот, всегда как-то подсознательно, как-то вот было вот это ощущение, что Бог есть. Хотя об этом ничего не говорилось, у нас дома не было ни одной иконы, то есть абсолютно никаких вообще атрибутов религиозной жизни не было в нашем доме. Но вот это чувство, что Бог есть, как-то оно ну, совершенно четко всегда присутствовала в моей голове. Вот, и как-то так получилось, не знаю, может, какая-то даже особенность психики, вот, как-то меня рано начали посещать мысли о смерти. Вот не знаю почему, да, но вот как-то вот так все время на периферии сознания, вот как-то вот, что вот смерть, она есть, она неизбежна, она, ну, страшна или не страшна. Вот как-то вот все вот это вместе, видимо, сложилось, вот какую-то такую вот картину мира, да, что есть Бог, и за порогом смерти ничего не заканчивается. Вот, хотя никто этого не объяснял, повторяюсь, да. Вот, но как-то особо ни в храм мы не ходили, никакого такого большого интереса именно к жизни церковной, да, я не испытывала, но, как говорит очень хорошо западный, да, религиозный мыслитель Клавс Стаплз Льюис, страдание – это мегафон Божий. Вот понимаете, когда начинается жизнь взрослая, а еще, точнее сказать, жизнь семейная, а вот когда уже я создала свою семью, и там начались такие трудности, то есть масштаб их был таков, что просто вот подходишь к очевидности того, что дальше уже без церкви, без таинств церкви жить невозможно. То есть либо ты в сокрушенном сердце, да, приходишь к Богу и говоришь: «Господи, больше я не могу. Ты можешь, ты поддержи меня, ты возьми все на себя, а я не могу». И вот когда ты понимаешь, что Бог взял все на себя, Бог все сделал, и ты живешь дальше, и ты можешь вернуться к нормальной жизни, ты можешь получить радость жизни, вот это вот присутствие Божие, оно уже вот остается с тобой, все остается. И получилось так, да, действительно, что открыли теологический факультет, и мамочка моя тут сыграла решающую роль, да, то есть она мне сказала: вот, как раз это для тебя, иди учиться.
Это был первый институт, да?
То есть, да, первое образование. Это было второе образование, второе по первому образование. Образованию, да, я юрист-правовед. Но так получилось, что вот состоялся развод, семья распалась, маленький ребенок, декрет. Мне казалось к тому моменту, что я даже писать разучилась. То есть слово «институт», оно меня повергло вообще в глубокий шок. Я сказала: нет, это невозможно. То есть о чем здесь может быть речь? Но тем не менее, как-то мама настояла, вот, отец Максим меняла, дай Бог ему здоровья. Вот он мне дал свое благословение, как-то внушил в меня уверенность, сказал, что да, конечно, ты сможешь, давай, это необходимо, а самое главное, это так нужно для церкви, что ты, тебе будет чем послужить церкви. Понимаете, ведь это ведь очень важно, то есть принести какой-то плод, да, не быть той смоковницей, когда ты и Бога не отрицаешь, но ты уже и сделать ничего не можешь, да, а вот пока ты молод, пока у тебя есть силы, пока ты можешь какой-то плод добрый принести. И вот как-то вот слова мамы мои, слова отца Максима, и вот, видимо, уже какие-то вот пережитые трудности, страдания, вот все это вместе, вот все это вместе, да, вот как-то сыграло такую роль, что действительно я пошла, сдала экзамены, удивительно для себя, сдала как-то неплохо, вот, поступила, и вот, конечно, с уже теологического факультета начинается совершенно новая страница моей жизни. Я думаю, мы все вспоминаем эти годы как одни, может быть, из лучших в своей жизни.
Это правда, потому что мы были первые, вы были вторые, да. Вы шли вслед за нами. Да. И я думаю, что, может быть, даже нужно вспомнить тех замечательных преподавателей, которые... Вот я очень рада, что они бывают вот в этой студии. Это тот же батюшка, отец Владислав Нечаев,
да.
Вот, который вообще, можно сказать, на наших глазах просто стал батюшкой, да? Он приходил нам, к нам, как молодой преподаватель, очень юный, очень такой вот, даже не знаю, очень хрупкий какой-то. И вот, собственно говоря, вот это очень, конечно, меняет. Валентин Михайлович Князев, скажите что-нибудь.
Ой, Валентин Михайлович, конечно, это...
Который тоже на этом же самом месте сидит.
Да, Валентин Михайлович, конечно, вот невозможно вот действительно вспоминать этих людей вот как-то без улыбки, просто вот такое сразу тепло разливается в душе. Это, конечно, люди, которые, надо сказать, во-первых, совершили колоссальный труд. То есть они сдвинули такую гору с места, когда они смогли, да, в свое время открыть этот факультет, когда они... Это просто ведь все делалось на чистом энтузиазме. То есть это все, вот, как говорится...
Станислав Борисович Ельцов, Владыка Викентий, тогда еще сколько здесь стояло людей.
Конечно, конечно.
Конечно. И очень, очень хорошо, что мы сегодня вот как-то их вот вспоминаем. И конечно. Много-много других.
И много-много других.
Даже не знаю.
Это действительно. И очень много других людей, которые созидали. И ведь причем, понимаете, вот труд педагога, вот я сейчас, да, являюсь педагогом. Я знаю, насколько этот труд, какой он, понимаете, зачастую. Ведь педагог – это человек, который, в отличие, предположим, там, от садовника, он не видит результатов своего труда, понимаете? И вот в этом трудность, что ты созидаешь, ты насаживаешь, ты поливаешь, ты возделываешь, ты пропалываешь, и ты не знаешь, а даст ли это что-то в итоге. Понимаете? И порой, как бы, вот у тебя опускаются руки, у тебя посещают такие мысли о бессмысленности всего этого. Я знаю, что и у Валентина Михайловича они, эти мысли регулярно бывали, да, когда он просто
они
отчаивался.
Они бывают и сейчас в
Конечно.
Его работе вот в этой медакадемии. Он уже очень часто рассказывает о своих студентах, которые... Угу. Ну, чем сегодня наши головы забиты?
Да, да,
это
да.
Это вот да, карьера, да. Наверное, главным образом.
Да.
Денежный эквивалент. Да.
Вы знаете, в свое время, вот я тоже хочу как бы сказать... может быть, пользуясь случаем, да, вот огромный просто поклон принести отцу Александру Солоутину, клирику Храма на Крови. Это священник, который сыграл, может быть, самую большую роль в моей жизни. И в свое время, когда я училась на втором курсе в факультете теологии, был храм на крови освящен, 2003 год, и отец Александр мне сказал: «А давай-ка сразу приступай к огласительным беседам. Это и тебе будет полезно, и вроде как и практика какая-то, и дело нужное, хорошее». Вы знаете, и вот тоже так он как-то вот поверил в меня, что вот у меня получится. И вот, слава богу, 10 лет уже вот так благополучно эти беседы я и веду. И, наверное, без них я бы и не смогла бы и в школе, может быть, работать. Это был такой хороший старт, это была такая школа, понимаете, когда ты встречаешься с людьми разного возраста, разного уровня образования, и ты должен всегда найти слова. И ты должен всегда найти подход, и ты должен почувствовать, что именно сейчас нужно говорить. И вот в свое время, да, как-то вот готовясь к этим беседам, я читала книгу святителя Кирилла Иерусалимского «Огласительные беседы», где он сказал слова, вы знаете, которыми я, может быть, и руководствуюсь в своей вот и педагогической, и огласительной практике. А слова такие, ну, и святитель Кирилл Иерусалимский говорит это пастве своей, да, то есть он проводит огласительные беседы на Голгофе для готовящихся к крещению, говорит такие слова: «Мое дело говорить, ваше слушать, а Божие совершать». И вы понимаете, то есть вот так иногда думаешь, да вот, да бесполезно, да бессмысленно, да люди послушали, забыли, да дети послушали, не поняли. И вот вспомнишь эти слова, это Бог совершает. Это не ты совершаешь, Екатерина Пальцева, да, то есть это не твое делание, это дело Божие, а ты только инструмент. Вот, то есть ты говори и говори, а уж Господь совершит, если это будет нужно. Вот, и как-то вот этим утешаешься, действительно это вдохновляет, и чувствуешь, что ты не один. Вот. Но это, собственно говоря, то радостное ощущение, которое вообще дает нам церковь.
Церковь, конечно. В церкви человек всегда не один. Это ты очень сильно ощущаешь. А вот смотрите, вопрос такой. Педагог по основам православной культуры, да, в Дягилевской школе.
Да.
Да?
Да.
Как вам там работается?
Ну, вы знаете, на самом деле...
Вместе с отцом Андреем Щукиным.
Да, отец Андрей Щукин, да,
вот, уже очень много
вот
лет.
Еще один, да, клирик нашей митрополии, талантливейший человек. Человек просто талантливый и, что самое главное, смиренный. Да, человек, не догадывающийся о масштабах, да, своего таланта, и слава богу, это очень хорошо, поэтому работать с ним очень легко и приятно. Всегда он фонтанирует какими-то новыми идеями, новыми проектами. Я думаю, что он еще будет очень много радовать, в том числе и радиослушателей. Видите, мне было, ведь я же не в юном возрасте, мне было около 30 лет, когда я пришла работать в школу. У меня до этого была другая совершенно деятельность, да, профессиональная. Вот. Но так получилось, да, что вот Господь привел работать со школьниками. Я очень-очень этому рада. Очень рада. Вы знаете, хотя у меня и страх определенный был, да, и вообще многих людей пугает школа. То есть кажется, что это, о боже, как можно прийти работать в школу. А сейчас я вот думаю, слава богу, за все. И работа очень интересная. А эта работа приносит, знаете, сюрпризы каждый день. Я ежедневно сталкиваюсь с необходимостью преподавания этого предмета. Объясню, почему.
Христианская мораль. Так
у нас есть и спецкурс христианской морали. Все знают, что сейчас в четвертых классах идет курс «Основы религиозных культур и светской этики», да, где по выбору родителей преподаются модули различные. Могут быть основы православной культуры, основы мировых религиозных культур. Но у меня опыт есть, я преподавала все эти модули. Но что хочу сказать, что насколько наши дети далеки от понимания элементарных основ христианской культуры. Элементарных. Мы даже не говорим о каких-то высоких вещах, но вы понимаете, что дети сегодняшние, ну, это дети, прежде всего, своих родителей, да? То есть если родители находятся вне христианской культуры, она для них чужая. Мы, конечно, можем говорить, да, это для нас традиционная культура, но
это слова.
Это слова, и это, как говорится, может быть, та цель, к которой мы стремимся, да. Ведь понимаете, что такое традиция? Традиция – это то, чем люди живут, дышат, и они об этом не задумываются, да. Если китайцы едят китайскими палочками, а мы едим ложками, мы это не обсуждаем. Традиция есть традиция, мы не задумываясь берем ложку, да, и едим суп. Когда мы начинаем говорить о традиции, учить ее, это говорит о том, что она утрачена. Она утрачена. Конечно, основа православной культуры на сегодняшний день – это как хлеб насущный. То есть это, ну, может быть, какой-то последний шанс еще сказать людям, а что, собственно, такое русский народ, что 10 веков составляло русскую культуру. Потому что на сегодняшний день мы, конечно, манкурты, то есть ни родства, ни помнящие. Вот в детях это чувствуется очень, вы знаете, и порой. Но с другой стороны, да, чтобы это так уж не выглядело пессимистично, с другой стороны, дети, они с радостью воспринимают все это. То есть какая-то, знаете, генетическая память вот срабатывает. То есть дети, с одной стороны, узнают это как новое, а с другой стороны, это как и родное, то есть не чуждое. Вот, поэтому, ну, не знаю, я смотрю на будущее с оптимизмом. То есть мне кажется, все-таки, если мы как-то прикладываем общие усилия, то и плод какой-то будет добрый.
Как этому научиться, Катя?
Научиться чему?
Научиться с оптимизмом смотреть, с радостью смотреть в будущее. Но это уже дано? Вот как вы говорите, генетически вас заложено?
Нет.
По вашему характеру, темпераменту?
Наоборот.
Или это приобретенное все-таки?
Наоборот. Вы знаете, это как барон Мюнхгаузен, который все время должен тянуть себя за косичку из болота. Мы, наоборот, должны быть все время вот в этой вот борьбе с унынием, понимаете, которая преследует нас и будет преследовать, потому что дьявол, как рыкающий лев, ходит, он ищет, да, как нас поглотить, через что. И большинство-то из нас через это и улавливаются. Потому что если мы посмотрим объективно на свою жизнь, мы увидим, что мы все одетые, обутые, сытые, у нас хлеб на столе, да, у нас в квартирах тепло, светло, мы все сидим на теплых диванах, и тем не менее мы все время чем-то недовольны, мы все время хотим большего, мы не умеем ценить то, что мы имеем. Вот в чем наша беда. А если мы научимся этому, если мы научимся... Ведь, вы понимаете, парадоксально, даже люди, мы церковные, наша церковность имеет такой внешний характер, да? Мы ходим на литургию, не понимая того, что таинство Евхаристии – это благодарение. Благодарение, да? А разве есть оно у нас? Разве оно есть, кроме тех там, полутора-двух часов, которые мы стоим в воскресенье на литургии? Нет, мы всю неделю ропщим, значит, ищем какие-то минусы в своей жизни, а вот все-таки жизнь у нас должна быть непрерывная литургия. Должны всегда благодарить Господа, стараться просто это делать. Конечно, это нам не дано, конечно, этого нет у нас как-то в природе, да, но усилие веры должно нас к этому приводить. Понимаете, все-таки добрый плод веры – это действительно мир в душе и мир с людьми. Вот, если мы этого не имеем, значит, все наши поставленные свечки, прочитанные молитвы, стоя на службах, все это как-то мимо. Вот, все это как-то мимо. И мы должны, конечно, все христиане относиться именно внимательно вот к этому, да, не схему какую-то выполнять, а обрести вот этот мир. И поддерживать его, и греть, и все время поддерживать дровишки в этот огонь, да, все время как-то стараться присматриваться к себе, да, и причины, конечно, всех своих каких-то невзгод искать только в глубине сердца своего, а не чужого.
Дорогие наши слушатели, в нашей программе сегодня принимает участие Екатерина Пальцева, назову в Серегале, это экскурсовод паломнической службы «Лествица», педагог по основам православной культуры и прихожанка храма на Крови. Вот я хотела вот о чем вас спросить. Я так понимаю, что храм на Крови, он имеет очень важное значение в вашей жизни, и вы начали именно там воцерковляться, судя по всему, да? Но вот я была там буквально несколько дней назад. Конечно, это все потрясающе. Я не часто бываю в храме на Крови, но на меня всегда это производит колоссальное впечатление. Те иконы, то ощущение, что я там как бы черпаю для себя. И вот когда я выходила из храма, много же, как вы понимаете, приходит людей, которые, может быть, ну, впервые совсем приходят в этот храм. И вот одна женщина достаточно громко так произнесла: «Как все дорого здесь! Как все дорого!» И выскочила из храма. Вот вам, я думаю, что тоже приходится сталкиваться вот с такими вот явлениями довольно часто, с какими-то высказываниями. Как вот вы все это вот себе аккумулируете, как вот вы себя успокаиваете, приводите в нормальное такое христианское состояние?
Ну, вы знаете, действительно, вот люди разные, и это действительно мудрость жизни — принимать инаковость другого человека. Ну, что касается храма на Крови, да, вот я вам уже говорила, что то есть моя вот деятельность по оглашению, да, началась в храме на Крови практически с момента освящения храма. И в тот момент, когда храм был освящен, ведь туда притекало огромное количество людей, огромное. Просто, то есть, мне кажется, весь наш там город, все 1,5 миллиона населения не посетили этот храм, да. В тот момент, я помню, что к нам на огласительные беседы приходило по 50, по 60 человек. Вот это было очень, конечно, много. И тогда, как-то можно сказать, разом вот все вот эти эмоции разнообразные, они были выплеснуты на меня. То есть, вот, то есть я, как человек, стоящий перед, значит, оглашаемым, должна была ответить на все вопросы, в том числе на вопросы вот такого вот характера. Вы знаете, я, конечно, сейчас не помню, да, что я тогда говорила людям. Я хочу сейчас вот сказать о другом, в ответ на ваш вопрос. Вы знаете, вот как мне кажется, лучше всего на упреки такого рода о богатстве, предположим, церкви, да, ответил князь Живахов. Вот вы уже сказали, да, что я по роду своей деятельности, значит, вожу и паломников, да, по России, в том числе мы встречаем и царских паломников здесь, на царские дни, которые приезжают из других городов. И вот как-то вот эта вот тема, да, царская, она настолько меня захватила, настолько заинтересовала, что я начала читать очень много литературы, практически вся, которая вот доступна, да, на тему гибели царской семьи и вообще жизни царской семьи, политики царя. И вот одна из книг «Воспоминания князя Живахова, товарища оберпрокурора Священного Синода», вы понимаете, ее ценность в чем? Что она написана от первого лица, это очевидец, да, всех тех событий. И вот он говорит потрясающую вещь. Когда в октябре 17 года он был арестован и в Таврическом дворце содержался вместе с членами правительства, у него состоялся разговор с солдатом. Вот эта глава из книги еще должна быть прочитана вообще всеми нами. Вы знаете, то есть, может быть, не каждый найдет возможность прочитать все эти воспоминания князя Живахова, но главу «Беседа с солдатом», которая в конце самой книги, это, вы знаете, это просто ответ на очень-очень-очень многие вопросы. А суть этого разговора состояло в том, что этот солдат попытался, значит, как-то грубо разговаривать с князем, сказать, что вот, наконец-то, князьки, там, ваше время закончилось и так далее. И вот этот князь говорит ему: а вот обрати внимание, никогда мусульманин не скажет про муллу, что он богат, да, или что он недостоин этого богатства. Наоборот, мусульманская община соберет деньги, но мулла должен жить лучше всех, что он такое дело делает, да, он Богу служит. Раввин, точнее, иудей никогда не скажет про раввина, да, что вот он там богат или что-то, а мы там бедные. Наоборот, он достоин. А вы, говорит, посмотрите, как вы относитесь, как вы своих служителей готовы. Да кто виноват-то, что вы плохо живете? Кто виноват во всех ваших бедах? Это ж вы своими руками, вы ж не цените ничего. Вы как относитесь к Божьим служителям? Как вы относитесь к церкви? Вы понимаете, правда этих слов, она подтвердилась всей историей 20 века. То есть кто пострадал? Народ. Люди, миллионы людей, да, пожали те как бы плоды неуважения и пренебрежения к Дому Божьему. Да? Вот то, что случилось с всеми теми архиереями, которые были заморожены в лед, да, расстреляны, утоплены в нечистотах и так далее. Это вся бесконечная череда страшнейших преступлений против священнослужителей. Какие она дала плоды? Лагеря, войны, миллионы погибших, да, репрессированных и так далее.
Как следствие.
Как следствие. К сожалению, посмотрите, да, 100 лет прошло, а в сознании народа ничего не изменилось. Вот об этом и разговор, понимаете, что храмы разрушенные можно восстановить, камни на камни можно сложить, а как восстановить человека? Вот это вот из сверх задача, понимаете, вот для этого и нужен, может быть, и теологический факультет, и преподавание основ православной культуры, и беседы огласительные. Как созидать человека? Вот самый главный вопрос, который все мы должны задать себе. А что я могу сделать, чтобы те люди, которые есть вокруг меня, а может даже и по-другому поставить вопрос, что я могу сделать, чтобы не разрушить себя самого, да, как говорит преподобный Серафим, ты сам спасайся, люди спасутся вокруг тебя, да, то есть не думай, как других спасать, думай, как себе не погибнуть. То есть, вы понимаете, вот этот вопрос, он на самом деле настолько актуален. Вот вы посмотрите, да, ну, мы же все с вами смотрим телевизор, все знаем, что происходит на Украине. Нам казалось, я даже все время своим ученикам в школе это говорю, что друзья дорогие, разве я 20 лет назад, заканчивая школу, могла подумать, что я доживу до того, что, значит, фашисты престарелые, пожилые, да, будут идти по улицам Риги, и нельзя будет высказать никакой укор в их адрес, да, то есть их будут охранять государство, они будут совершенно законно это делать. Разве могли мы подумать, да, учась в школе, это было, ну, относительно недавно, что там для истории, там, 20 лет, это миг, да, разве могли мы подумать, что фашизм, вот так вот, совершенно откровенно, да, неприкрыто будет действовать, иметь такую силу, и целое государство не будет знать, что с этим делать. Вот, то есть, на самом деле, как очень хорошо говорит Василий Ключевский, история никого не учит, но всех проучивает, да? И кто не знает своей истории, тот, конечно, увидит это повторение. Вот поэтому, как сказать, угроза это есть, мы не первые, не последние, а люди, вот не знающие своей истории, действительно не знающие своих и традиций, и своих плюсов, и своих минусов, но мы в какой-то степени, конечно, рискуем, очень рискуем своим будущим.
Я могу только, Екатерина, вам предложить еще раз повстречаться и продолжить наш с вами разговор. Вот, и я очень рада встрече, потому что могу сказать, что это очень редко происходит, да. И есть такие приятные люди, с которыми очень радостно общаться, а не только с неприятными людьми. Вот, поэтому я думаю, что мы с вами встретимся, даст Бог, на следующей неделе и продолжим нашу беседу,
да,
о вашем пути к вере.
С удовольствием, спасибо большое.
Дорогие наши слушатели, это была рубрика «Гость в студии». Сегодня нашей гостьей, моей собеседницей стала Екатерина Пальцева, экскурсовод паломнической службы «Лествица», педагог по основам православной культуры и прихожанка храма «На крови». Мы продолжаем наш радиоэфир.